Всем привет! С вами уютная оружейка у Жукова. Давно не виделись. А вот теперь мы видимся, и что мы видим? А видим мы, товарищи, доспех короля Франции Франциска I Валуа. Того самого длинноносого молодого человека, который так неудачно выступил 24 февраля 1525 года у города Павии, где Йорк фон Фрунсберг и Шарль де Лануа разбили вдребезги его армию и самого его взяли в плен. После чего он оказался, скажем так, в гостях у императора Священной Римской империи Карла V. Таким образом, закончилась очередная часть итальянских войн. Но Карл V поступил как рыцарь, то есть очень глупо. А именно, через некоторое время он Франциска I отпустил. Для того, чтобы он собрал за себя выкуп. Выкуп просто астрономический. Но, конечно, взамен двух его сыновей в качестве заложников пришлось отдать. Но и сыновей выпустили довольно скоро, что опять же было большой ошибкой. Однако, вот все это течение итальянских войн было очень увлекательным, но очень затратным как для Франции, так и для Священной Римской империи. Потому что не смотри, что император, не смотри, что король богатейшей Франции, они постоянно сидели без денег, им просто не на что было вести столь масштабные боевые действия, по крайней мере, на регулярной основе, с какими-то решительными целями. А это значило, что война рискует затянуться, потому что вообще-то началась она до того, как Карл V и Франциск I вступили на родные престолы. Им просто пришлось это расхлебывать. И, опять же, забегая вперед, расхлебывать придется уже их детям, то есть до конца они расплеваться не сумеют. И они постоянно пытались заключить мир, без такого же, впрочем, успеха ровно, потому что объективных причин не устранялось ни одним из мирных договоров. Почему вообще начались эти итальянские войны? Кстати, почему, это вопрос отдельный. Возможно, если вы захотите, мы их осветим. Скажите, а вот что лучше всего помогает наладить отношения? Вполне очевидно, подарок. Какой самый лучший подарок для рыцаря? Вполне очевидно, доспех, конь, оружие. Ну вот, решили задобрить Франциска I доспехом. Причем, доспехом из имперской оружейни, доспехом настоящего имперского класса, то есть что-то, что стоит несколько тысяч гульденов, то есть эквиваленту золотых монет. Вот для сравнения, в это время рядовой имперский ланскнехт получал 4 гульдена в месяц. Доппельзольднер, то есть опытный солдат в серьезном доспехе, который занимал первые шеренги баталии, получал 8 гульденов в месяц. А вот такой доспех, как мы видим сейчас, который хранится, кстати, в музее армии Парижа, мог стоить до 2000, а может быть даже больше гульденов. То есть на один доспех можно было нанять 500 ланскнехтов. 500, вдумайтесь, если с учетом доппельзольднеров, 400 ланскнехтов, это полный фанляйн, то есть основная тактическая единица, которыми вообще ланскнехты оперировали. А ведь к нему же еще полагается доспех для коня. Впрочем, это отдельная история, потому что, посмотрите, доспех для коня тоже имеет место быть. Вот он, красота-то какая. Что из этого следует? Вот такой подарок, это серьезно. Причем, если мы внимательно посмотрим на сам доспех, то мы легко убедимся, что это так называемый «доппелькюрис», говоря на немецком языке 16 века. То есть, это доспех-трансформер, который одинаково годится для боевого, полевого и турнирного употребления, потому что, заменяя некоторые детали, некоторые усиливающие накладки, можно переделать его из боевого в нормальный турнирный доспех. Потом, удалив эти слишком тяжелые накладки, можно было превратить его опять в боевой доспех. Причем, еще раз повторю, боевой доспех имперского класса. Сам Франциск, наверное, очень сильно оценил бы такого рода подгончик братский, потому что он-то был в битве при Павии, атакуя в первой шеренге французских ордонансовых жандармов. И оказавшись в настолько неприятной ситуации, с которой вообще чудом ушел живой, его там чуть не убили, он, наверное, очень сильно прикипел душой к по-настоящему надежным доспехам, которые хоть какие-то шансы выжить в таком замесе дают. Которые прочны настолько, насколько это вообще возможно. И при этом не настолько тяжелы, что в них невозможно было двигаться. То есть хороший боевой доспех. И вот мы видим этот хороший боевой доспех. Он ростом, этот доспех, вот от пяток до гребня шлема, он больше 2 метров. 2 метра 20 миллиметров, если быть точным. В музее армии его довольно точно замерили, посадив на правильный манекен, который соответствует всем анатомическим особенностям владельца доспеха, по которому он был измерен. Естественно, это до миллиметра все посажено по фигуре, поэтому мы можем более-менее точно говорить, какого роста был этот доспех, для начала доспех, про человека скажем отдельно. То есть чуть больше 2 метров. При этом, вдумайтесь, он и 22 килограмм не весит. То есть насколько это огромная металлическая конструкция, великолепно рассчитана в смысле толщин, и какой материал на нее пошел, и как он был термообработан, то есть закален, что самые тонкие пластины, которые не дают избытка веса, оказываются настолько прочны, он должен был иметь возможность использоваться именно в бою. Это 100% боевой доспех, который, конечно, имеет украшение в виде вот тех самых лилий Валуа. Но все они располагаются только и там, на тех местах, где под ними находится еще одна металлическая пластина, которая таким образом парирует ослабление металла, которое неизбежно возникает при нанесении чеканного орнамента. И места эти такие, вот, например, внизу тассет набедренников, которые, ну, прямо скажем, мало опасны даже в случае пробития брони вот конкретно в этом месте. Ну, потому что снизу вот набедренник под тассетом находится, то есть вам, скорее всего, с этого пробития ничего не будет. Далее, когда этот доспех был сделан? Редкий случай, мы имеем точную дату заказа доспеха. В 1538 году великий Йорг Зойзенгофер, или Зойзенхофер, один из величайших имперских платнеров, который работал в имперской же оружейне в Инсбруке, получил заказ, вот такой дипломатический подарок для Франциска I. Заказ разместил не Карл V, а его брат, будущий император Фердинанд I. И, вы представляете, Йорг Зойзенгофер вынужден был взять командировку и поехать в славный город Париж для того, чтобы лично снять мерки с монаршьего тела. Что говорит об очень серьезном подходе к производству данного подарка. То есть решили задобрить, так задобрить, потому что именно в это время стартует очередной тур дипломатических переговоров на тему заключения вечного мира между Священной Римской империей и Францией по факту завершения военных действий 1536-1538 годов, которые продолжили серию итальянских войн. Ничего у Франции хорошего не получилось, но и Священная Римская империя достигнуть решительного перелома не могла. И поэтому потребовались переговоры, подкрепленные вот таким великолепным подарком. Что гораздо более важно, согласимся, настолько личным отношением, когда к тебе персонально приезжает платнер, то есть специалист по производству доспехов самого императора, для того, чтобы снять точнейшие мерки. Обычно делали не так. Обычно сажали клиентов под доспешной одежде, той самой, которую он будет таскать под латами, и обматывая его бинтами, бинты проклеивали, создавая некую статую из папье-маше, которую потом вот так вот сбоку разрезали и заливали гипсом, таким образом получая, ну, примерно точный слепок тела клиента, каковой можно было отправить, например, из Лондона в Милан, ну или из Марселя в Аугсбург. Словом, обычно делали так, так оно проще и дешевле. Но тут не какой-нибудь вам граф. Это настоящий король Франции. И поэтому к нему Йорг Зойзенгофер отправился лично. Прямо вот тогда, когда начались переговоры о заключении очередного вечного мира. Каковой вечный мир, забегая вперед, заключить не удалось. И тут что-то пошло не так. Ну, ровно потому, что настолько сложная задача. А задачи-то вообще врагу не пожелаешь. Попробую сделать доспех на огромного мужика. Это вам не Карл V, который был, прямо скажем, роста по средневековым меркам очень среднего. Это здоровенный Франциск I, на которого, извините, одних порток аршин уходит, а уж качественного листового металла сколько. При этом металл должен быть Не слишком толстый, чтобы не переутяжелять боевого доспеха, но при этом не слишком тонкий, чтобы его не пробили. Что можно достичь при помощи правильного расположения углов отражения и правильной закалки. Взаимоперекрытие пластин в нужных местах, что Йоргу Зойзенгоферу удалось вполне. Повторяюсь, доспех, у которого нагрудная и передняя лобовая и лицевая часть шлема способна выдержать как рыцарское копье, так и уверенно на 100% отразить любую аркебузную пулю, а с большой дистанции, ну то есть метров с 50-100, выдержать даже мушкетную пулю. Вот все это в полном комплекте, не считая, конечно, турнирных усиливающих накладок, весит менее 23 кило. Вдумайтесь, каково. Но все это прекрасно, однако требует времени. И вот 1538 год Йорг Зойзенгофер снимает мерки, приступает к сбору материалов и изготовлению доспехов. Вот уже идет 1539 год. В 1539 году доспех не успевают сдать. И вот ноябрь 1540 года, переговоры о вечном мире срываются, и начинается очередная серия войн 1540-1544 годов. И как раз в это время Йорг Зойзенгофер наделывает доспехи. Но теперь-то их посылать в подарок этому негодяю Валуа вообще бессмысленно, согласимся, потому что ведь задача была его задобрить и войну прекратить, а он ее опять в конце концов развязал. Поэтому... Вот тебе они доспехи, шиш с маслом. И полный, целиком изготовленный комплект остается в замке Амброс. И в итоге великолепного качества. Классический доспех такой конца 30-х годов 16 века. Великолепно воспроизведенный вот той самой южно-германской платнерской школы. Имперского класса доспех. Остается в тирольском замке Фердинанда I Амброс. Так Франциск I своего доспеха-то и не получил. Однако, возникает вопрос. Как эта железка оказалась в музее армии Парижа? Ну, было бы нормально, если бы Франциск его получил в конце концов. И вот тогда его нахождение теперь в Париже было бы совершенно обосновано. Кто-то может предположить, что его купили на аукционе где-нибудь в 19 веке, когда все продавали, что можно было продать за деньги. Однако тут же у меня встречный вопрос такого рода людям возникнет. Скажите, пожалуйста, а почему доспехи Карла V из мадридского Реал Армерия не оказались на свободном рынке? Ну, потому что это государственная реликвия. Точно так же, почему доспехи Максимилиана I Габсбурга из Вены точно так же не поступили в свободную продажу? Ну, наверное, ровно потому же это государственная реликвия. Как и доспех Франциска, такой трофей, взятый без боя. Но... 16-19 октября 1805 года, не 1554, например, не во время заключения Кото-Камбрезийского мирного договора между империей и Францией, а гораздо позже, через 265, почти 270 лет, после окончания изготовления доспеха, произошла битва под Ульмом, где несчастный генерал-лейтенант Карл Мак потерпел чудовищно сокрушительное поражение от войск Наполеона I Бонапарта. Все это развилось в знаменитое Ульмское наступление или Ульмский маневр, который полностью или практически полностью уничтожил полевую австрийскую армию. В результате зимой, после серии боев, французские войска вошли в беззащитную столицу Австрии Вену. А заодно захватили замок Амброс, где командующий оккупационным корпусом занялся вдумчивым сбором трофеев. И, конечно, не мог обойти вниманием. Ну так, такой великолепный доспех, который, вообще-то, когда-то принадлежал, по идее, французскому королю. После чего наследники Валуа, уже в совершенно новом революционно-имперском духе, забрали доспех и отвезли его в Париж, ну, таким образом, воссоединив, так сказать, историческую справедливость с исторической же землей, поставив сабатоны латные этого доспеха на те самые камни, на которых он должен был стоять еще в далеком 16 веке. Однако, французы почему-то забыли или не подумали, или решили, что это малоценное, или, может быть, вообще не относящееся к доспеху, забрать турнирные усиления. Забрали только его, так сказать, боевой скелет, боевую основу его. А заодно подумали, что, смотрите, конский доспех очень похож на этот доспех. Видимо, это один комплект. Забрали еще и конский доспех. Теперь Франциск I, латная его копия, сидит на лошади, закрытой вот таким вот замечательным конским доспехом, который, кстати говоря, точно так же принадлежит руке и молоту великого Йорга Зойзенгофера. Одно но. Он никакого вообще отношения к доспеху Франциска I не имеет. Он, во-первых, судя по всему, несколько более поздний. Посмотрите на эти вот оформления крупа, которые сделаны в технике высокой чеканки, каковы вообще-то в 30-е годы немецкими оружейниками не очень-то употреблялись. Это все-таки гораздо более поздняя история 40-х, может даже 50-х годов. Абсолютно другой орнамент, украшения вообще разностильные. И по документам никак не прослеживается тот факт, что данный доспех и данный доспех для коня представляют из себя нечто единое целое. Это как называется, примерно похоже, из железа, вот можно посадить в седло, сидит, очень хорошо, забираем, забрали. Такая вот не вполне удачная фуражировочка получилась. Теперь о самом доспехе и о владельце этого доспеха. Я говорил, что он 2 метра 20 миллиметров. Это значит, что владелец его по средневековым меркам обладал просто исполинским ростом, ну, не менее 197, может быть, даже 198 сантиметров. То есть, это гигант в то время, когда средний рост мужчины во Франции был 163 сантиметра. Более высокие люди, они в самом деле считались очень высокими, жили в Скандинавии, вот, например, на Готланде мы точно знаем огромную выборку костей взрослых мужчин, порубленных на битве при Висбе в 1361 году. Там средний рост 1,66 м, 1,67 м, они на 3-4 сантиметра выше среднего француза, а тут 1,98 м. В это очень сложно поверить. Однако в 1979 году гробница Франциска I была эксгумирована, и его костные останки были исследованы на предмет исследования ДНК и антропологического изучения. И вот оказалось, что он в самом деле при жизни был где-то 197-198 сантиметров. То есть это абсолютный амбал, который был, внимание, выше и массивнее даже Генриха VIII английского, который был 6 футов 2 дюйма, то есть 1,80 м, примерно 6. Это было его на 11 сантиметров выше. И совершенно неудивительно, что на поле золотой парчи, том самом фестивале-турнире-празднике, который организовал Франциск I перед собственным вступлением в итальянские войны, для того, чтобы заключить союз с Генрихом VIII против Карла V, вот там они состязались в борьбе, и даже здоровенного Генриха VIII Франциск I поборол. Ну вот, глядя на эту тварь, извините, ничего удивительного-то в этом и нету. Кстати, жизнь боль, потому что не нужно было бороть Генриха VIII. За огромные деньги, там несколько сотен тысяч турских ливров, которые были потрачены на поле золотой парчи, Франциск I получил не союз с Генрихом VIII, а союз Генриха VIII и Карла V, который за деньги Франциска приобрел себе нового союзника. Ну а доспех — это всего лишь свидетель этой замечательной эпохи. Надеюсь, история была занятная. Да и доспех красивый. Вот тут я не надеюсь, я просто это точно знаю. Это объективный факт. Один из величайших, настоящая стальная скульптура, один из великих памятников оружейному искусству 16 века. На сегодня все. С вами была уютная оружейка у Жукова. Оставайтесь с нами.